А мы с вами продолжим книги Якова. И хочу напомнить вам, что Яков написал удивительную книгу для тех, которые находятся в рассеянии, и мы находимся с вами в рассеянии. Также каждый человек на этой земле находится в рассеянии, потому что мы все странники на этой земле, и нам стоит очень серьезно относиться к тому, что он сказал. Дальше помните, что Яков дал очень хороший термометр для того, чтобы не показать температуру, а показать свою веру. Очень трудно найти на этой земле человека, который не верит. Все во что-то верят, и много людей, которые говорят, что они верят в Бога. И как узнать, если ты веришь в Бога? Яков говорит, посмотри, как ты проходишь через испытания. Испытания покажут, если ты имеешь ту сверхъестественную силу, которая дарована вам Богом, которая поможет вам пройти через испытания. И вы знаете, что одна из самых больших ошибок в испытании, когда мы их превращаем в искушение, и это разрушает нас внутри. Вторая глава говорит нам, что если ты верующий, то ты не будешь иметь проблемы с лицеприятием. И у тебя не будет проблемы с национальностью, с цветом кожи и так далее. И вторая глава также говорит, что если у тебя есть вера внутри, она обязательно выявится или проявится внаружи. Третья глава говорит, что твоя вера видна по твоему языку. Когда ты открываешь рот, оттуда выйдет либо мудрость душевная или такая мирская, либо мудрость Божия. И неоткуда ей взяться там, если ты не возьмешь это слово, которое является мудростью Божией, и не наполнишь ею сердце, потому что от избытка сердца говорят уста. Чем наполнишь сердце, то и выйдет на твоем языке. Четвертая глава показывает, что если ты хвастаешься, что у тебя взаимосвязь по вертикали, посмотри по горизонтали. Если ты до сих пор являешься источником конфликтов в своей среде, то ставь вопрос, это ли вера Божия, потому что мудрость Божия, она мирна, скромна, и что интересно, она принимает обличение. И мы узнали, что на этой земле существует большая несправедливость. А именно, люди, которые имеют деньги, они думают, что они могут все на этой земле. И они меняют законы, они давят на нас. И кто управляет даже Америкой? Кто управляет? Люди, которые имеют деньги. И деньги являются большой мотивацией в нашей жизни. Если бы не было бы денег, не было ничего, ни соревнований спортивных, ни олимпиад, ни фестивалей интересных. Даже и помощи детям не было, потому что везде, где-то в этом мире есть одна мотивация – деньги. И поскольку мы видим эту несправедливость вокруг, мы иногда начинаем разочаровываться. А зачем нам стать верующим, если все равно хорошо живут вот эти злодеи, может быть, люди-безбожники, которые делают все наоборот. Мы смотрим сейчас гомосексуалисты, они имеют много денег, большие предприятия дают им деньги, они богатые. Мы думаем, Боже, где справедливость? Почему деньги у них? Почему не у тех, которые любят тебя? И Бог объясняет, что проблема в деньгах в том, что деньги могут быть большим экзаменом для тебя, и могут быть благословением, но и проклятием, потому что все, что ты имеешь, оно засвидетельствует против тебя на суде. И поскольку люди страдают много раз, люди страдают особенно в суде, когда ты идешь в суде, и скажите мне, может быть такое, что вы пойдете судиться с богатым, и вы правы, а вас осудят и даже в тюрьму посадят? Может быть такое? Почему? А потому что у него лоер самый лучший, потому что он заплатил больше, и потому что на этой земле справедливости как такового нет. Но Бог все-таки уже здесь, на земле, творит свой суд, но конечный суд будет на небесах. И поэтому, если мы основываемся только на то, что происходит вокруг нас, мы разочаруемся очень быстро, если наш взор не на что-то другое. Об этом глава 5, именно 7 стиха, после того, как говорит о богатых, говорится: «Итак, братья мои, будьте долготерпивы». Очень интересно следующее слово «долготерпивы до пришествия Господня». Причем тут долготерпение и пришествие Господня? А вот та иллюстрация, которая дана, объясняет взаимосвязь. Вот земледелец ждет. И появляется третье слово, которое объединяет эти три. Ждет драгоценного плода от земли, и для него он терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. С самого начала этой книги Яков говорит, что первое, что ты получишь от испытаний, если ты не захочешь пройти за испытание, ты не получишь те самые большие 5 благословения. Давайте их назовем еще раз. Первое – терпение. Второе – зрелость духовная. Третье – мудрость. Четвертое – счастье. И на небесах ты получишь венец или награду. Он начинает с терпением, но заканчивается с наградой. И поэтому атлет, который для него скажет: слушай, тренируйся, через год будет какое-то национальное соревнование, он будет так тренироваться. Но если ему скажут: через год ты получишь 50 миллионов долларов, он будет по-другому. Почему? Мотивация другая. И поэтому много раз наши действия зависят от мотивации. И поэтому Яков говорит: первое, что ты получишь, если пройдешь через испытание, терпение, и оно поможет тебе получить награду. Но ты не сможешь терпеть, если твой взгляд не на награду. Читаем 22 стих 3 главы книги Филиппийцам и узнаем, что мы уже ожидаем Господа Иисуса Христа и отличаемся от остального мира, потому что стоим или сидим, или находимся в ожидании. Яков говорит то же самое. Что ты делаешь сейчас? Если твой взгляд направлен на награду, ты не посмотришь, что вокруг. Но если твой взгляд направлен на то, что происходит вокруг тебя, ты потеряешь свое сердце. Однажды одна девочка проходила через кладбище ночью после 12 часов. Она проходила, знаете как, прыгая с одной ноги на другую, она пела и ходила, шла через эту тропинку. Когда увидела дрожащего мужчину, который сказал: подожди, девочка, подожди, как ты не боишься, потому что, говорит, для меня все эти кусты двигаются после 12. И я тоже захотел по короткой дороге идти домой, но посмотри, я пугаюсь, а ты такая молоденькая, тебе 8 лет, как ты не боишься? И она сказала секрет. Она говорит: видишь тот свет? Да. Так вот, тот свет моего дома. Я когда смотрю на тот огонек, я не боюсь. Только убираю взгляд в сторону, и меня окутывает страх. И Яков то же самое говорит: ты не сможешь терпеть то, что происходит вокруг тебя, если твой взгляд не на пришествие Господа, который принесет тебе награду. Ту награду, которую Бог тебе дает. Если ты работаешь для награды, которая вокруг тебя, ты быстро потеряешь терпение, ты быстро потеряешь твое сердце. Терпение означает закаливание. На самом деле это слово макрофумео означает долго закаливаться. Вы знаете, что если я один раз в прорубь войду, ну, это мне не поможет, кроме того, чтобы заболеть. Но если я потихоньку начну в прорубь лезть, то из меня выйдет мож. Поэтому Бог призвал нас быть духовными моржами. Он сказал, что терпение всегда, когда идет разговор о терпении, это духовное. Вы знаете, чем отличается искушение? Искушения говорят, я хочу сейчас, немедленно, не ожидая, не надо мне Божьей воли, я хочу сейчас, я не могу ждать, пока Бог решится, мне нужно сейчас. И он требует, и требует, и требует это искушение. Все, что относится к духовному, это терпение. Боже, помоги, потому что мне так не хватает. И поэтому здесь Яков говорит, если хочешь научиться терпеть, начинай ожидать Господа. Скажи, Боже, пусть твой приход будет сегодня. Павел сказал так, во второй главе книги, в четвертой главе 2 Тимофея, стих 7 по 11, он говорит так, что я уже заполнил, исполнил свою миссию, сейчас я жду награду, которую получит не только я, но все, которые ждали. Иоанн во второй главе, в 3-4 стихе 1 Иоанна говорит так, что те, которые ожидают Господа Иисуса Христа, те освящаются. В наши дни все люди делятся на две категории. Те, которые ожидают Иисуса Христа, и те, которые не ожидают. Либо не ожидают по разным причинам, потому что они не боятся, а многие слишком заняты этим миром, чтобы ждать Иисуса Христа. Поэтому здесь, в этом стихе, эти секреты. Хочешь терпеть, нацель свой взгляд на приход Иисуса Христа и на награду. Потому что олимпийский чемпион, если хочешь стать олимпийским чемпионом, он должен посмотреть на конечный результат, он не должен посмотреть на трудные тренировки, потому что он быстро разочаруется. И второй секрет, если ты хочешь терпеть, готовься, что сегодня день Иисуса Христа может быть. И поэтому, когда ты все смотришь через взгляд, что сегодня может прийти Иисус Христос, да что такое, если не хватает денег? Большое дело, если там заболел. Сегодня может прийти Иисус Христос. Если смотришь через эту перспективу, ты сможешь терпеть. Я только что набрал вам. Не сможете вы терпеть. Потому что терпение – это Божие. Только Иисус Христос смог терпеть. Я когда прочитал в Библию, что когда тебя по ночи тебя бьют, ты ставь другую, я бы ставил другую ногу и еще с правой, с левой стороны отдал. Как ставить другую щеку? Как можно терпеть? Терпеть позор, терпеть унижение. Как? И много, долгое время не мог понимать это. Один день меня осенило, когда Бог сказал, да не нужно тебе терпеть. Да я вытерплю. Меня уже плевали. Меня уже били. Меня уже даже крестили. И я уже привыкший. Да я вытерплю. И я поверну другую щеку. И вся боль будет на мне. А твоя физическая боль будет абсолютно незначительным с моей болью. И поэтому радостная весть для вас всех. Вам не стоит терпеть, да и не нужно терпеть. Отдайтесь в руке судьи. Отдайтесь в руке Иисуса Христа, который терпел и будет терпеть, и продолжит терпеть, пока этот мир издевается над нами. Дальше, после этого он говорит, долготерпите и вы, укрепите сердца ваши опять, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденным. Вот судья стоит у дверей. Посмотрите, как идет прогресс. Терпите или долго терпите до пришествия Господня, а потом говорит, терпите, потому что пришествие Господне уже приближается, и терпите, вот он уже у дверей. Все время на эту перспективу в ожидании, ожидание пришествия Господня. Что значит не терпеть? Не сетуйте друг на друга. Или 4 глава, 11 стих, злословишь друг друга, говоришь плохо друг другу. Кто не терпит? Знаете, кто не терпит? Те, которые злословят друг друга, которые постоянно говорят плохо друг друге, вот те люди не хотят терпеть. И поэтому Яков будет сейчас учить, как живая вера выглядит на этой земле. И первое, что говорит, смотрите. Пример зла страдания или терпения, или прохождения через трудные. Возьмите, братья мои, пророков. Кто такие пророки? Которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. И вы наверняка слышали о таком пророке, который самый сильно терпел. Назовите. Иов. И вы слышали и видели, и знаете, чем закончилась его жизнь. Чем закончилось? Как в страшной сказке, но с хорошим исходом. Бог говорит, так верьте мне, для вас будет страшно, но с красивым, приятным, хорошим исходом. И поэтому Иисус в книге Матфея, 5 глава, вы все помните на горной проповеди, он назвал, кто на самом деле счастлив, кто блажен. И сказал, что блажен те, которые изгнанные. Изгнанные за правду, ибо их есть Царство Божие. Они уже имеют Царство Божие. Блаженны вы, когда будут поносить вас, будут гнать, всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали пророков, бывших прежде вас. Гнали пророков, и вас будут гнать. Не думайте, что здесь на земле вам обеспечена спокойная, приятная жизнь. Вам обеспечена приятная, мирная жизнь только внутри. А внаружи будут бури, будут гонения и будут проблемы. Начнутся они в вашей семье и распространяются везде. И поэтому Бог дает нам больше возможностей, чем вы даже думаете терпеть. Сейчас, что интересно, прежде всего, как вы понимаете слово «прежде всего»? Первое, приоритет. Прежде всего, братья, не клянитесь, и поверьте, здесь и сестры, не клянитесь ни небом, ни землей, ни какой другой клятвой. Не говорите «честно говорю». А что, до сих пор не говорил честно? До сих пор ложь, а вот сейчас ты перешел на честно. Не выделяй какую-то речь особенно, объявляя, что это честно говорю. Не клянитесь. Но как нам тогда говорить? А ты должен говорить так «да, да» или «нет, нет». Да, в словах было да на деле. Нет, в словах нет на деле. И тогда тебе не нужно укрепить свои слова какими-то клятвами, какими-то усилением или давая акцент, что я сейчас честно тебе говорю, потому что ты тогда выделяешь себя, что ты имеешь период, когда не такой уж честный. А вот сейчас, вот сейчас ты должен поверить. Потому что сейчас перешел на другой период, когда вот и действительно честен. Одно из таких высказываний есть в псалмах. Кто войдет на гору Господню, кто увидит небеса, кто поднимется до небес? Знаете, что сказано? Тот, кто дает слово, в свою невыгоду даже, и когда понял, не отказывается от него. Одно из качеств, которое меня много раз, удивило, как христиане меняют свои слова. И страшнее, что я нашел, что не все свои обещания тоже выполняю. Знаете почему? Забываю. А знаете почему забываю? А потому что несерьезно начал относиться к словам. То есть, если бы правильно взял бы вот это высказывание, которое говорит «да», обязательно должно быть «да» на деле. «Нет» в своем слове. Обязательно должно быть «нет» на деле. Мы бы не стали опаздывать. Потому что когда ты опаздываешь, ты говоришь «да», собрание в 12:30, а ты приходишь в 12:33. Да, ты говоришь, что я приду в то время, а берешь и ломаешь свое слово. И поэтому христианин имеет какую-то жизнь. И говорит, прежде всего, будьте человеком слова. Потому что христианин, он вот этот свет или соль распространяет вокруг, потому что все знают, что это человек слова. И он знает, что этот представляет Иисуса Христа. Когда вы не сдерживаете слово, вы представляете Иисуса Христа обманщика. И поэтому мы, когда говорим христианин, мы говорим тот человек, который представляет Иисуса Христа. И поэтому Яков не хочет, чтобы мы жили такой жизнью. Он сказал, прежде всего, будьте человеком слова, потому что это является распространением Евангелия. Второе, что он говорит, что могут быть две ситуации в твоей жизни. Давайте их назовем, в 13 стихе. Ты можешь быть в одной из двух ситуаций. Всегда. Нету третьего. Либо ты веселый, либо ты грустный. Либо ты проходишь через испытание, либо тебе все хорошо. Что делать, когда ты в трудности? Что говорит Яков? Молись. Молись, когда в трудности. А если тебе хорошо сейчас, а вам хорошо сейчас, что вам нужно делать? Петь. Что делает пьяный? Поет, ему хорошо, ему море по колено. Так поэтому в наши дни, если пьяный радуется, то тем более ты, у него будет головная боль завтра, а у тебя ничего не будет. У тебя и завтра может быть такой же радость. И поэтому человек во Христе поет. Поэтому в одной деревне была баптистская церковь. И там собирались, никто не знал, что они там делают. И однажды дети залезли друг на друга в окно посмотреть, чем они занимаются. И этот снизу спрашивает, что же они делают? А тот говорит, слушай, я не знаю, что они делают, но видно им не нравится, полициям видно не нравится. Потому что не было вот этого веселья, этого счастья. Поэтому пой псалмы, но веселись. Я был однажды на празднике 50-летия одной церкви. Это была точно похоронная процессия. Как будто кого-то хоронили. И поэтому Яков говорит, слушай, отличись. Святой означает отличиться. Святой означает отличный. Ты отличись от этого мира. Как дела? Как дела? Классно, и у меня нету Бога, скажет неверующий, и мне не помогает. Ну, смотри, и тебе, кажется, тоже не помогает. Смотри, какая у тебя жизнь несчастная. И поэтому, если ты имеешь Иисуса Христа, либо молись, либо веселись. Две состояния, от одной к другой. Прославляет Бога, молись. Что-то стало хорошо, опять веселись. И это самое классное состояние. И что делать, когда мы больны. Это одно из двух. Какое это? Первое, печаль. И вот Яков говорит, если болен кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви. Призовет куда? Себе домой. А что тебе не идти в церковь? Потому что больной ты не можешь. И пусть помолится над ним, А нужно еще что-то делать. Помазав его елем во имя Господа. Не забудьте, что это было написано евреям. Евреи знали, что такое помазание елем. А это было в их культуре, это было в их жизни. Для евреев не надо объяснять, что значит помазание елем. Для нас, для русского, нужно объяснять. Кого мазали елем? Пророков, священников, но царей. Сколько раз помазание произошло, например, у Саула? По крайней мере, 3 раза. А у Давида точно 3 раза. Потому что его помазали в доме его, а потом над Хеврон, в этот Хевроне, над Юдой, и потом над всем Иерусалимом. Что значит помазание? Это касание Бога. Но это для чего нужно тогда 3 раза, если касание Бога? Бог 1 раз касается, зачем 3 раза? Это не просто касание Бога, но еще доказательство для всех, видимое доказательство, что Бог коснулся. Для чего больного нужно помазание, видимое помазание, вот это действие, когда касается его? Потому что в болезни мы немножко теряем из нашей веры, и нам нужно какой-то видимый знак, что Бог коснулся нас. И поэтому было это помазание Господне. Дальше, что написано, и молитва веры. И вдруг я понимаю, что да, придут пресвитеры, помолятся, но ему нужно что-то. Ему нужно молиться как? Верою. А следующий стих не просто молиться верою, а говорит, нужно еще признавать поступки. Нужно, как это называется, когда ты говоришь, что ты наделал? Исповедоваться. То есть это не просто пришел, помазали тебя, помазали, и они ушли. Нет. Когда они приходят, ты должен анализировать настолько свою жизнь, потому что может быть болезнь от какого-то греха. А может быть это испытание, никто не знает. Но ты должен провести время в молитве и рассказать все. Все, в чем тебя обличает Господь. А потом все вместе молятся, и тут говорит, что когда ты признаешься друг другом, поступках. И молитесь после этого друг за друга, чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведника. Для того, чтобы увидеть терпение, мы взяли Йова. И, конечно, вы знаете, что Йов действительно показал терпение, и он сказал, что вот я голым пришел, голым ухожу. И остановил даже жену свою, чтобы она говорила плохо против Бога, и говорит, в этом он не согрешил. И также говорит, Бог дал, Бог забрал. Это и есть действительно показатель терпения. Ты не берешь, не злишься, не сетуешь, не гневаешься. Вот, не пришли ко мне братья, не помогли. Ты ни на кого не говоришь плохо, никого не винишь. Ты говоришь, Боже, это то, что ты мне даешь. И ты терпишь. Но другой пример. Пример молитвы берем мы кого? Пример молитвы Илия. И чем он был особенным, этот Илия, что его сам Бог дает в пример? Когда он помолился, чтобы 3,5 года не было дождя, Бог взял и послушал этого человека, обычного человека, как мы. Взял и послушал, и не дал дождя. Могу я сейчас пойти в Сити-Холл и сказать, эй, вы грешники, американцы, слушайте меня, я сейчас как помолюсь, 3,5 года не видать вам ни дождя, ни снега. Во Флориду будете ходить, оттуда только будете продукты брать, а вот этот штат или эта страна, высохнет. Могу я так сделать? Голосуем. Конечно, не могу. Почему? Потому что Илия хоть был человек обычный, но он знал Библию. И он прочитал Второзаконие, 28 глава, где написано, когда страна полностью откажется, когда страна Израиль полностью откажется от Бога и будет царить безбожие, вот тогда я не дам, чтобы дождь пришел на этой стране. И он знал Библию, и он знал, что во времена царя Ахава, самый плохой царь, как раз в то время. И поэтому он помолился согласно Библии, и поэтому Бог послушал. Потому что Бог не послушает меня, если я не помолюсь согласно Его воле. Братья, если кто-то из вас уклонится от истины, может такое происходить? Может. С кем? Со всеми. С каждым. Если кто-то уклонится от истины, что нужно делать? Если вы видите, что кто-то идет не в то направление, что нам нужно делать? Нужно обратить его. Так вот, если мы обратили его, а он называется кто? Он называется грешником, потому что Бог говорит, что грешник, который не стоит на пути, обратившись его, приведя его на путь, то он спасет души его от смерти и прикроет множество грехов. Я не буду говорить, о ком говорится здесь, о неверующем или о верующем. Это отдельная тема. Но сегодня я хотел вам показать только одно, что Яков является очень практичным человеком. Он до сих пор говорит, что он хочет видеть живую веру. А потом он говорит: не поняли? Дайте вам объясню, что значит живая вера. Будь человеком слова. Этим ты покажешь свою веру. Дальше. Не засловь друг друга. Не засловьте, не говори ни о ком плохо. Это означает человек вера. И пребывай в эти два состояния. Когда трудно, молись. Когда хорошо, восхваляй Бога, прославляй Его, пой псалмы, и все люди увидят ту радость Господня в тебе. Да поможет нам Господь в этом, и сегодня нам опять вернуться обратно. Куда? Во внутреннюю комнату. Нам всем нужно войти сегодня во внутреннюю свою комнату, закрыть дверь и сказать: Боже, напомни мне, как я прожил этот месяц. С тобой или далеко от тебя? По твоей дороге или где-то по кустам, вне дороги? Как я искал тебя? Как я питался тобою? Как я пребывал в себе? В молитве и в прославлении или в своих размышлениях? Да поможет нам Господь в этом. Аминь.